Счастье.
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 Радость.
Радость.
Благополучие.
Процветание.
Любовь.
Душевное равновесие.
Смирение.
Справедливость. Правда. Цель жизни.
Хочу простить.
Хочу верить.
Хочу понять.
Беседы о главном. На Латвийском радио 4.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Латвийского радио 4 программа «Беседы о главном». Оператор компьютерного монтажа Ингрида Беделе, музыкальное оформление от Кристины Золотаренко. Ведущая Людмила Вавинска. Всем известно такое выражение, как «волшебный пендель». Грубовато, соглашусь, но достаточно ясно оно отражает то, что подчас происходит в нашей жизни. Какое-то событие, возможно, незначительное, если посмотреть со стороны, но достаточно чувствительное для нас, заставляет нас принимать серьезное решение. Решение, которое можно назвать судьбоносным. Впрочем, скорее всего, это решение подспудно вызревало где-то в глубине сознания намного дольше, чем нам кажется. А бывает, что и сама жизнь создает такие условия, что человек вынужден принимать судьбоносное решение. Страшно, обидно, тревожно за будущее. Но если это будущее лучше того, что сейчас, может быть, стоит попробовать? Итак, как решиться изменить жизнь? Говорим об этом сегодня в «Беседах о главном» с последователем учения Випассаны Павлом Охрименко. Добрый день.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
И лютеранским пастором Каспаром Симоновичем. Добрый день.
Здравствуйте.
Так, ну вот мне интересно, а почему вообще жизнь такая разная? Почему вот не бывает скучной жизни? Хотя, может быть, и бывает. От чего это зависит, Павел?
Я думаю, изобилие, оно есть, чтобы всем хватало, чем заняться, чтобы для каждого был потенциал роста, развития. Так же, как ребенку в какой-то момент надо определенные условия для того, чтобы начать кушать, держать ложку в руках и так далее, а потом ходить, потом говорить. А также и для взрослого мы постепенно развиваемся, осознаем мы этого или нет, но развитие происходит на протяжении всей нашей жизни. Мы можем делать это сознательно, уделяя этому время, а можем делать это бессознательно. Тогда жизнь нас ведет так, как ведет. Для этого и нужна такая разность нашего мира, где есть все в одном месте. То есть в рамках одного города можно найти такие колоссальные контрасты, как это все происходит.
То есть жизнь скучной не бывает, по идее. Это чисто психологическое, может быть, восприятие человека.
Я думаю, что скучать человек может только, если он совсем не смотрит по сторонам. То есть, если он совершенно в своих мыслях застрял, тогда он может начать скучать. Иногда скука – это такая небольшая манипуляция. Я наблюдаю, опять же, за ребенком. То есть, он говорит скучно, когда он хочет привлечь взрослого в игру. То есть, когда он уже устал играть, но он не может найти других слов, и вот он нашел для себя скука. Показать, что скучно, и тогда папа или мама подойдут и будут с ним играть или что-то делать, или что-то придумать. Но это как такая уже история, как воздействовать.
То есть, на самом деле, это какая-то, может быть, манипуляция, уважаемый Каспар? Как вы считаете? Скучная жизнь бывает такая, по вашему мнению?
Ну, я думаю, что бывает, потому что это очень субъективно. Сама природа, сама жизнь очень многообразна, конечно. И, по сути, это потому, что сущность всего имеет одну важную составляющую – это свобода. Свободу, несмотря на всякие закономерности и так далее, но свобода присущна абсолютно всему, начиная с молекул и атомов и кончая человеком самим. Есть эта свобода, природа и жизнь непредсказуема. И в таком смысле скучно не будет никогда, в объективном смысле, потому что мы никогда не знаем наверняка, что произойдет. Но скучность субъективна, и кто-нибудь может в какой-то момент своей жизни говорить: «Я всего видел, я видел абсолютно все, и мне становится скучно». Но я согласен, что это как я смотрю на этот мир –
Ну, допустим, бывает у человека какая-то цель, например. Он ставит себе какую-то цель, и он ее достигает, и ему становится скучно. Допустим, я хочу заработать миллион. Вот человек жизнь кладет на это, значит, многие чем жертвуют и так далее. Вот он заработал этот миллион, и все.
Пока он не поставит цель миллиард, ему будет скучно.
Наверное.
Ну, как бы это вот вектор, да?
Да, да. То есть вот некоторые люди просто немножечко сужают вообще вот свое понятие жизни. В чем заключается жизнь? Вы вдвоем сказали, жизнь разнообразна. Некоторые сводят ее к чему-то одному.
Да, но это не только потому, что там есть одна только цель. Это вообще происходит во многих сферах человеческой жизни. В тот момент, когда мы обладеваем какими-то способностями. Вот я хочу научиться играть на гитаре. Ну вот я учусь. Сначала это очень сложно. Потом я научился. Все, у меня больше нету...
Стимула?
Стимула, да. Я уже достиг того, что хотел. И мне становится скучновато. Если я не хочу остаться в этом пункте, я должен смотреть шире. Я должен смотреть, может быть, другой какой-то инструмент или ту же самую гитару, но какие-то посложнее композиции и так далее. Человеку нужно все время какой-то вызов. Он нужен для нашего развития, да, чтобы не было скучно.
Мы все о скуке, а вот если, скажем, взять целую жизнь, можно ли ее разделить на какие-то периоды, исходя из темы нашей программы, и какие они могут быть?
Я бы, наверное, выделил три периода. Это период взросления, становления, период, когда человек уже нашел то, что он ищет, то, что для него целеполагающие основные цели его жизни, если таковы есть. Ну, допустим, для кого-то это может быть миллион. Но если смотреть перспективу, что мне стало скучно, а он достиг, и дальше он может уже перенаправить свой фокус на что-то другое. И вот это, оно может быть либо вот этап второй, когда человек достиг, и у него начинается такая относительно ровная полоса, ну и потом затухание, то, что идет уже ближе к смерти. Но
почему мне... вы так решили, что затухание в третьем этапе обязательно
это
будет?
Это я просто говорю, как я вижу это развитие. И на второй стадии, первая стадия, это когда мы все время непрерывно учимся. На второй стадии, когда мы уже становимся учителем, ну, мы продолжаем учиться. А третья стадия, мне видится, что она уже, ну, это просто естественно, как перед сном мы становимся спокойнее. Я ее называю затухание. То есть мне так больше всего понятней.
Я могу сказать про себя, допустим, я считаю, что наоборот. Бывает больше затухания в первой части, когда человек разочаровывается в чем-то, что-то у него не получается. И очень много молодежи, которая там, я в депрессии, да, у него впереди вся жизнь, он в депрессию впадает, настроения никакого и так далее. Посмотрите на этих веселых старушек. Такое ощущение, что у них еще 100 лет.
А мне кажется, это еще не стадия затухания. Это стадия как раз-таки вторая, где человек уже дошел от детства, когда вот это эмоциональное такое раздрайв, когда ты не понимаешь, куда, что, зачем, почему. То есть ты не можешь никак выбрать свой вектор. Ты ищешь направление, куда двигаться, но не понимаешь. А вторая стадия, когда это уже все ясно, понятно. Тогда ты можешь наслаждаться, тогда ты можешь радоваться, тогда ты можешь созидать, тогда ты можешь что-то создавать ценное и творить. А третья, она у кого-то может настать за день до смерти, образно говоря,
ну,
потому
вот
что
об этом,
это
да.
Не так, что 20 лет, да, 30 да, да, еще, да. И еще 30 да. Ты умираешь. Нет, да. Совершенно не так. А это просто когда все, вот когда человек, по крайней мере, я это наблюдаю среди очень активных людей, которые, я имею в виду, в преклонном возрасте очень активные, я вижу, что вот они там 85, они еще ходят, чуть ли не бегают. Угу. А потом наступает период какой-то, у кого-то за неделю, у кого-то за месяц, у кого-то чуть больше, и вот этот чук-чук-чук, и все, и человек...
То есть периоды, они не такие одинаковые, да, они могут быть совершенно разные.
Мне кажется, они
разные.
Совершенно разные. Так же, как этап взросления, он может длиться 20 лет, а может 60 лет длиться. Пока из ребенка он превратится во взрослого, а может и не стать взрослым.
Может вообще не стать, да.
Может не встать и может умереть ребенком.
То есть какой-то период вообще он может исчезнуть.
И вот здесь, мне кажется, ключевое – это насколько человек понимает свой вектор, куда ему идти. То есть насколько он пытается, может быть, он не знает куда, но насколько он пробует, насколько не останавливаться, так же, как с инструментами. Играешь на одном, но, может быть, ты понял, что гитара – это не то, и пошел играть на другом инструменте. Но ты ищешь, пока не найдешь. Но мне кажется, если ты нашел свой инструмент, он тебя будет вдохновлять всю
жизнь. Очень долго, и ты будешь
совершенствоваться. Потому что ты можешь концерты играть, конечно. Да? Ты можешь выходить на улицу для семьи, на сцену.
Хороший пример, Каспар. Как у вас с периодами жизни?
Ну, я думаю, что такие старания как-то поделить человеческую жизнь на периоды немножко искусственно. Жизнь – это поток беспрерывный. И будет очень зависеть, на что мы хотим поставить акцент. Мы можем смотреть на человеческое тело, как на биологический организм, там будут какие-то периоды. Мы можем смотреть на образование человека, мы можем смотреть на его опыт, мы можем смотреть на его плодотворность, мы можем смотреть на его творчество, и мы увидим разные периоды, мы увидим разные определения этого человека. В каком-то смысле у него будут там 10 периодов, а в каком-то только 2, в каком-то вообще будет только 1. Так что это очень зависит от того, что мы хотим увидеть в этой жизни.
Когда вы сказали про поток, мне пришло такое сразу первый образ. Это как собирается река, как она течет. И вот этот первое, когда она стекает, неважно, это гора или относительно предгорье какое-то, но река самая бурная вначале, а потом она становится все тише, тише, тише. Ну и вот это для меня такой символ, наверное, жизни в какой-то мере. Но я совершенно согласен с Каспарсом про то, что разные сферы в разное время развиваются по-разному. То есть, допустим, в своей жизни я вижу, что у меня творчество только сейчас начинает открываться. Мне 36, и в этот момент я только начинаю учиться. То есть я прямо ребенок в этом, да, я вижу, что и как мне интересно, любопытно, и вот это все. Но я дошел вот до момента, когда я могу себе позволить в этом развиваться. А в каких-то сферах, наоборот, взросление очень рано произошло.
Ну, это тоже важно, что ты можешь себе что-то позволить. И хочешь позволить. Потому что некоторые и могут себе позволить, а не хотят. Когда наступает момент для принятия решения? Вот когда это происходит?
Когда созревает ситуация, когда человек готов, в таком общем смысле слова. Я придерживаюсь мнения, которое высказал такой американский психиатр и иудейский раввин Авраам Тверский. У него такая книжка «Откарейго Дуамашан» – «Мысление зависимого человека». И он там говорит о человеческой гравитации. Он говорит о гравитации, которую мы знаем. Да, мы отпускаем какой-то предмет, он всегда падает вниз на землю. И он говорит о человеческой гравитации. И он говорит, что каждый человек стремится к меньшему страданию. И вот когда мы хотим понять, почему человек делает то, что он делает, надо спросить у него или как-то узнать, что он думает, что для него меньшее страдание. И он всегда стремится к меньшему страданию. И он говорит о зависимых людей, алкоголиков и наркоманов. Почему человек пьет? Потому что быть трезвым для него больше страдания, чем быть опьяненным. И пока у него в голове не перевернется эта гравитация, он будет пить. Вы можете ему говорить, что вы хотите. Но вот в момент, в котором он почувствует, что быть пьяным – это большее страдание, чем быть трезвым, все, он больше не будет пить. И я думаю, что это очень универсальная истина. Если мы смотрим на жизнь, то мы меняем свой ход жизни в тот момент, когда у нас поменяется гравитация, это внутреннее чувство. Что для меня большее страдание, а что поменьше?
Это же прямо очень созвучно вообще вот буддизму, випассане.
Созвучно. Я бы просто изменил бы формулировку, ну, это когда я говорю, с меньшего страдания на большее счастье. Потому что стремимся мы к радости, к счастью. Это наше естественное стремление. Когда мы его утрачиваем, в принципе, это наше естественное состояние, я бы даже сказал бы, если смотреть, когда человек находится в покое. И когда появляется страдание, то да, мы начинаем искать путь к счастью. Поэтому все совершенно созвучно.
Вот такой очень экстремальный пример, когда происходит пожар в квартире. Иногда человек бросается из окна, несмотря какой этаж. Потому что он понимает, что его огонь может сожечь. И он бросается из окна, хотя он знает, что там будут только 3 секунды. Но эти 3 секунды будут меньше страдания, чем остаться там в огне. Это очень экстремальный пример. Но то же самое в жизни. Мы стараемся избежать большее страдание и стремимся к меньшему. И вот тогда, когда у нас переменяется эта гравитация, мы делаем перемены в своей жизни. И только тогда. Потому что мы можем говорить о том, о сём, и говорить, что у нас такие планы на это и на это. Но в реальной ситуации мы будем свою жизнь изменять только при таких условиях.
То есть то, с чего вы начали, про созреть. Так или иначе, надо созреть к этому. То есть это должно стать осознанным. То, к чему мы идем, то, чему мы хотим.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Как решиться изменить жизнь» и обсуждаем ее с лютеранским пастором Каспаром Симоновичем и последователем учения Випассаны Павлом Охрименко. Принять правильное решение. Умные люди, скажите, пожалуйста, исходя из всех ваших учений, знаний, опыта, как принять правильное решение или хотя бы решение, о котором не будешь жалеть?
Я бы сказал, что, во-первых, 100% гарантий нету. Просто их нет.
В любом случае.
В любом случае. Это всегда риск. Потому что, как мы уже говорили, жизнь очень многообразна. Мы никогда не знаем, что будет происходить на следующей минуте. У нас может быть интуиция, мы можем более-менее наверняка что-нибудь предсказать и так далее, но в реальной жизни столько этих
вариантов,
которые действуют на реальность.
Факторов каких-то.
Да, очень много факторов. Мы никогда не знаем абсолютно. Потому то, что можно делать, можно... И наверняка мы это и делаем. Мы можем следовать своей интуиции, и мы можем верить, или мы можем надеяться, что будет хорошо. И в повседневной жизни мы так и делаем. Мы делаем выбор, мы делаем что-то, и мы надеемся. Чем лучше мы знаем себя, чем лучше мы знаем мир, в котором мы живем, тем тонкая наша интуиция. И иногда нам получается сделать очень правильные решения, но иногда не получается. И не по нашей вине. Мы-то, может быть, все просчитали, а вот там какой-то другой совсем фактор, как говорят, там черный лебедь появляется, а и никто не знал, и никто не ждал. И все, вот он и есть.
Павел, существует ли абсолютно верное решение и как его почувствовать? Ваш совет. Вы тоже считаете, что нет?
Не существует, но здесь важно понимать, что в самом начале перед решением себе надо уже позволить тому, что это решение, которое я принимаю, и оно меня приведет к лучшему. Так или иначе, я еще не видел ни одного решения, где нельзя было бы найти потенциал для улучшения развития и для того, как это преобразовать. Но это как тропинка, когда мы протаптываем свою дорогу. То есть, если мы идем не по чьим-то следам, а даже если мы идем по чьим-то, то эта дорога уже может быть залита, испорчена и все что угодно. А когда мы прокладываем совершенно новую дорогу, то здесь важно понимать, что к цели мы придем, ну, вопрос, каким путем. Но в пути открывается следующий шаг. Это в любом случае лучше, чем не принимать решение, или чем не идти, или чем не действовать. Мне видится, что нету ошибочного решения. То есть каждое решение нам откроет новую перспективу. Я могу сделать, принять решение, пойти в это действие и понять, что, ага, ладно, представляла себе в голове совершенно по-другому. В реальности оказалось так. Но вот в этом моменте, благодаря предыдущему решению, я уже понимаю, как в следующий шаг мой будет, куда дальше мне идти. То есть оно открывает перспективу. Как машина едет, и фары освещают дорогу. Она же не освещает нам весь путь до конца, а она освещает участок за участком.
Вот очень важное вы сказали слово по поводу того, что надо принимать решение. То есть бывает так, что какая-то ситуация, в общем-то, человек уже думает, ну никак, ну надо что-то делать, а сам ничего не делает. И вот ваше предложение, надо все-таки решиться.
Мне видится, что чаще всего мешает ум. Как только появилось у нас желание что-то делать, мы, по сути, уже к этому созрели. Но если у нас подключилась аналитика ума, и мы начинаем вот это все просчитать, проконтролировать, а как оно будет, вот здесь мы начинаем буксовать. С одной стороны, это здорово, это обезопасивает как бы наш путь, но мы тратим колоссальное количество энергии. Иногда мы тратим весь свой запал, который был для решения, и мы его просто потратили на просчет этого маршрута, и все, у нас нет энергии. И получается, мы ни тут, ни там. Мы все еще хотим идти туда, куда мы собирались, но сил уже нету. И здесь, конечно, важно очень много не анализировать, а есть разные, на самом деле, техники, как это делается. Допустим, тот, кто любит танцевать, или тот, кто любит петь импровизацию. Если это какое-то важное решение, то можно пропеть туда, куда ты идешь, или протанцевать. То есть ты даешь себе 3 минуты, буквально засекаешь это время и начинаешь танцевать этот свой путь. Допустим, у тебя перекресток направо или налево пойти, и ты смотришь на ощущения. Там, где тебе радостнее, там, где тебе легче, приятнее, там, где вот спонтанно это ощущение более живое, туда иди. То есть это вот будет про то, где легче, радостнее и счастливее для тебя. Также это может быть с рисунком, также это может быть с чем угодно, чем человек занимается, но без подключения ума, то есть где нет аналитики.
Как когда его это не
действие, когда это действие, тебе надо за 3 минуты связать что-нибудь.
Согласна.
Что угодно, да, то есть вот 3 минуты ты вяжешь, не думая, отключаешь техники свои, а просто делаешь. И вот одно, и второе вяжешь, и потом смотришь на результат. Так, ну ладно.
Это мне больше понравилось, да? Значит, вот это. Это я поэтому, это я поэтому. Хорошая система. Маленький ребенок перед ним, особенно если ползает еще, даже не ходит, положить какие-то варианты, всегда он выбирает то, что надо. Или то, что будет. Вот уже сколько у меня тут опытов, ребенок четко ползет к тому варианту, который либо он будет уже, ты хочешь его, не хочешь, он все равно будет. Либо то, что лучше.
Потому что интуитивно мы идем туда. Нас останавливает только ум, наша аналитика, прошлый опыт.
А ребенок?
А ребенок как раз-таки не думает. У него нету такого анализа, как у нас.
Он просто связан с нами.
У него нет бэкграунда. Во-первых, он связан с нами. Любой ребенок – это зеркало всегда родителя. Будь то мама, будь то папа, не имеет значения. Но он все равно – это продолжение. Пока пуповина не перережется. Это у кого как? В 14, 16,
20. У кого в 60.
У кого в 60.
Каспар.
Я согласен, что наш ум иногда мешает нам, и мы тормозим. Мы даже знаем, что надо было бы делать, но мы не делаем. У нас страх и так далее, и так далее. Но вернемся к этому примеру экстремальному, когда у тебя квартира пожар. Ну, в последний момент можно надеяться на инстинкт выживания. И все, и ты бросаешься куда-то, ты просто делаешь, потому что ты хочешь выжить. Но, конечно, бывает, что это уже поздно. С этим тоже надо считаться, что можно тормозить какие-то вопросы и так далее, а вот когда уже подключается инстинкт самовыживания, может оказаться, что это уже поздно. Потому не надо вызывать...
Тянуть до последнего.
Да, тянуть до последнего, да. Лучше применять какие-то техники, вот вышесказанные.
Павел, прекрасную технику.
Да. И делать что-нибудь для того, что мы знаем, что надо делать, а не тянуть до последнего, да.
Ну вот это был как раз ответ на вопрос, в каких случаях надо немедленно менять жизнь? Или у вас есть какие-то случаи отдельные, когда нужно немедленно менять жизнь?
Я считаю, что если в жизни есть насилие или внутреннее, или внешнее, причем неважно, эмоциональное или физическое, то это момент, когда надо менять.
А, прям не откладывая. Поясните по внутреннему насилию, то есть сам себя заставляешь.
Да, да, когда я себя заставляю, ну, например, есть в семье установка, что я должен там что-то определенное делать. Да? Я это делаю, но я чувствую, что это в корне неверно для меня. То есть я постоянно из-за этого страдаю. Моя совесть, моя интуиция, все мне говорит о том, что мне это делать не надо, но есть какая-то сильная внешняя установка, которая не принадлежит мне. Это может быть семья, работодатель или система страны. И где, как бы я должен это делать? Ну вот это для меня, я считаю, это тот момент, когда важно остановиться и выйти куда возможно. Есть ситуации, из которых невозможно выйти, это факт. Но и там,
тюрьма,
где возможно...
Например, да.
Тюрьма, война, да, много война. Разных. Когда есть какие-то очень сильные внешние ограничения. Но если это, допустим, домашнее насилие, к примеру, оно опять же может быть эмоциональным или физическим, то тоже незамедлительно, я считаю, надо из этого выйти и дальше уже искать решение.
Ну вот если человек не решается на радикальный шаг, все-таки неоднозначно. Может, это хорошо?
Это значит, что он еще не готов. Это значит, что ситуация не созрела. Он может тянуть, сколько он может. Но может произойти, что вот сегодня он не может, завтра не может, а послезавтра сможет. И никто не сможет сказать...
Заранее как-то.
Заранее или...
У кого как конкретно.
Или смотря на него...
Когда это будет, да?
Да, ну, но мало. Ну,
да, со стороны.
Со стороны, да. Нельзя сказать, потому что это наши очень субъективные решения. И мы не можем залезть внутрь человека и сказать, что да, вот он сейчас должен делать это и это. Ну, он, может, понимает, что надо делать то и то, но он вот не может. И как ты его осудишь? Потому что это чувство очень субъективное. В одной и той же ситуации один уже сделал свой выбор, а другой еще тянет, тянет и тянет.
Да, и надо наблюдать, наверное, за окружающими и не доводить человека до такого состояния. Просто сейчас вот слово «тюрьма» прозвучало, и я подумала об этих людях, которые, может быть, терпели насилие в семье, и в какой-то момент... Женщина несчастная, которую муж бил и был пьяный, плохо с ней себя вообще вел, и детей обижал, и так далее. Вот она терпела-терпела, в какой-то момент она взяла что-то тяжелое и оказалась в тюрьме.
Если была у нее, скажем так, возможность, и она бы этот процесс понимала, она могла бы использовать это и выйти, но она не видела... варианта, и это может быть так. Но вообще, конечно, смотреть по сторонам и поддерживать – это очень важно. Я имею в виду поддерживать окружающих, особенно свои ближние круги, родственники, знакомые, коллеги. Потому что так или иначе, чем больше мы другим помогаем, тем и нам люди в нужный момент смогут помочь. Насколько мы готовы отдавать в этом плане. Мне видится это очень ценно.
И можно предотвратить какие-то вещи.
Да.
Если ты наблюдаешь за какой-то ситуацией, ты видишь, что... Какой-то человек уже на пределе. И мало ли что, вот
обычно
просто из аффекта. Да, из аффекта он может что угодно сделать. И вот в этот момент как-то, ну не знаю, отвести вот эту беду, это, конечно, тоже очень важно. Ну, мы о таких темах кардинальных, о таких случаях. А все-таки мы все принимаем какие-то решения иногда. И судьбоносные решения неожиданно принимаем, и как бы ожидаемо принимаем и так далее. А как вы считаете, реально ли вообще начать жизнь с чистого листа?
Относительно. Но да, каждый
Некоторые
день.
Некоторые этого боятся, кстати.
Ну, это люди. Другое, да. Но возможность есть. Я бы сказал, что теоретически каждый день. Вот мы просыпаемся, и каждый день у нас белый лист.
Нет, он уже записан, там куча дел. Уже на этом листе места нету.
Это если мы там пишем в своем календаре, что я хочу сегодня сделать. Но, в принципе, мне дан белый лист. И я могу сегодня с белого листа начинать свой тирокс, как в школе надо было.
Чистовик.
Как, чистовик, да. Конечно, под вечер это уже не будет чистовик, но с утра я могу пробовать это делать.
Ну, именно для этого иногда люди делают такие резкие достаточно шаги, когда они переезжают, когда они меняют. Потому что вот что мешает этому чистовику, что мешает каждый день чистому листу, именно наши договоренности, наши обязанности и вот это все. И, естественно, это создает вот этот непрерывный поток нашей рутины. Но есть возможность, конечно, есть возможность всегда. Но, опять же, как мы и до этого говорили, для этого надо созреть. Для этого должна быть определенно накоплено количество сил, желания, уверенности того, что я дальше буду. Потому что я наблюдал множество ситуаций, когда люди переезжали, все оставляли или выходили из отношений, но у них все то же самое было. У них были ожидания, что сейчас будет чудо, сейчас будет все хорошо, но это были только ожидания, да, не было конкретных действий. На самом деле, как мне видится, человек не созрел, но зато он сделал этот шаг, он увидел, и он понимает уже в следующий раз. Ага, тут стоило подготовиться вообще. Надо было немножко узнать, тут надо было посмотреть, а как будет дальше. То есть увидеть какую-то перспективу. Да, во всем надо созреть.
Есть такой художник Маар Субач. У него такая карточка, где маленький человечек идет со своим чемоданом. И он написал там внизу «Двесел». «Моя душа всегда со мной». Вот идет человек с чемоданом. «Моя душа всегда со мной». Конечно, теоретическая возможность есть начинать сначала все с чистого листа, но очень важно, что происходит в моей душе. Если там много чего, и я не сумел с этим справиться, тогда мы не только свою душу, но и весь багаж, накопленный за жизнь, ведем, несем с собой и можем переезжать, и имя поменять, и страну поменять, и все можем менять, и миллион можем где-то
говорят,
достать.
Говорят, от себя не убежишь.
Ну вот.
Да, согласен.
Когда стоит повременить с принятием кардинальных мер? Вот есть какие-то такие моменты, когда, ну нет, или вообще нету такого?
Есть. И когда что-то происходит уже активно в жизни, например, уволили с работы или ребенок родился, и начинается нагрузка намного больше, чем обычно. Когда какие-то очень значимые события произошли, или, например, тот же переезд произошел, и ты на новом месте живешь, и у тебя 1000 новых задач, и тебе может казаться, что теперь работа, она уже не та, или ну, что-то тебе хочется кардинально изменить. А мне видится, в таком случае важно немножко выровняться. Когда ум успокаивается, когда немножко входишь в рутину, появляется свободно хоть немного время и энергия, и тогда, исходя из этого, действовать. То есть не действовать на эмоциях, не действовать на исключение насилия. Там я вижу, что эмоции не эмоции, но насилия быть не должно.
Если мы боимся поменять жизнь, вот боимся, что это значит? Не упускаем ли мы шанс?
Мы не знаем. Во-первых, потому что мы ничего не знаем наверняка. Но когда мы сомневаемся, это значит, что мы еще не готовы. И нам нужно время. Конечно, иногда это время работает против нас. И это будет потом хуже для нас, что мы там сомневались и так далее, тянули это время. Но иногда может произойти и обратное, что это было хорошо, что мы не делали скорых выводов и так далее. И если мы сомневаемся, значит, еще не время. Объективно, субъективно не в этом дело. Но просто мы еще не готовы. Какие будут последствия, мы не знаем. Может быть, хорошие, может быть, плохие, но в сущности, мы еще не готовы. Еще не наше время. И ты ничего не можешь с этим сделать. Потому что если ты толкнул там человека, это не будет для него хорошо. Если ты отговорил его, тоже. Потому что каждый должен принять свои решения. Каждый должен идти свой путь. И мы можем быть рядом с ним, мы можем его поддерживать, мы можем его предостеречь.
Да, предостеречь.
Да, там смотри, там будет какая-то яма, ты внимательный и так далее, но каждый делает свой выбор. И когда мы сомневаемся, надо еще, очевидно, время для нас.
Совершенно согласен. Это как с яблоком. Когда оно созрело, оно падает уже. А можно помочь человеку, да, это как будто вот потрясти немножко дерево, и если оно созрело, оно упадет. То есть вот это может быть таким легким, привлечь внимание. Это такая легкая поддержка, но точно не говорит за человека, что тебе надо, давай, делай, потому что мы не знаем, как это будет для него и насколько это может быть роковым для него. Поэтому всему свое время. И если яблоко зеленое, пускай зреет, пусть зреет. Потом вкуснее будет.
Главный вопрос. Как решиться изменить жизнь к лучшему? И возможно ли это?
Ну, конечно, возможно. Потому что каждый день у нас есть многие выборы. И если мы внимательно вслушиваемся в себя, в жизнь, в окружающую среду, мы начинаем слышать, мы начинаем видеть, мы начинаем понимать, что к чему. И мы видим, что вот направо пойдешь, то получишь, налево пойдешь, то получишь. И есть какие-то моменты, когда мы очень хорошо понимаем, ага, надо вот делать так. Конечно, это возможно, но опять-таки надо созреть и надо надеяться на лучшее. И даже если это лучшее не произойдет, все равно мы можем надеяться, каждый по своей вере, что с нами все будет хорошо.
И чтобы созреть, мне видится, что важно сажать семена, потому что если мы в почву ничего не посадили, если у нас нету желание, видение или желание преобразить свою жизнь или избавиться от страданий, или стать более счастливым, или улучшить свое благополучие, все что угодно, то пока мы не посадим это семя, то и взрастать нечему. Но важно сделать хоть какое-то маленькое действие. Есть такая история, не история, я недавно прочитал это, предполагаю, что факт, про японский бамбук. У него семя может созревать около 6 лет, и ты не увидишь ни ростка, ничего за эти 6 лет. То есть в это время прорастает активно корневая система. Потом он начинает расти метр в день. За месяц это 30 метров, это 9-этажное здание. Это иногда показывает, как долго это может созревать, но потом у этого колоссальный стремительный рост. Поэтому, чтобы что-то созрело, важно сажать семена. И здорово понимать, какие семена сажаешь. Хочешь яблоко, сажай семена яблони. Быть внимательным к своим желаниям, чего я хочу. А даст ли это мне счастье? Даст ли это больше мне свободы, больше радости, больше покоя, больше гармонии? Улучшит ли это мою жизнь, жизнь моих близких? Просматривать свои желания. Потому что иногда желания уводят совершенно в сторону, потому что они просто пришедшие извне, да, из телевизора или еще откуда-нибудь.
Я просто вспомнил такой мысли, которая мне нравится, что настоящий плод яблони – это не яблоко, а другая яблонь, новая яблонь. Даже не следующий шаг покажет, было ли это правильное решение, а еще дальше.
Спасибо большое за эту беседу. Я говорю лютеранскому пастору Каспару Симоновичу, последователю учения Випассаны Павлу Охрименко. Спасибо вам за то, что вы так мудро обсуждаете каждую тему. Ведущая Людмила Вавинска. Всего вам самого-самого доброго. Принимайте правильное решение.
Счастье.
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 Радость.
Радость.
Благополучие.
Процветание.
Любовь.
Душевное равновесие.
Смирение.
Справедливость.
Правда.
Цель жизни.
Хочу простить.
Хочу верить.
Хочу понять.
Беседы о главном. На Латвийском радио 4.